Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня продолжение книги Сержа Лефаря «Мемуары Икара». Я обязан был и мог отдать Дягилеву истинный долг – совершить акт признательности, прославления и воздаяния. Тем самым я начинал дуэль с собственной душой, дуэль, не прекращающуюся до сих пор, ибо я никогда потом не был удовлетворен тем, что делал. И, кстати, довольно часто в процессе творчества испытывал моменты тревоги или ощущения холостых ходов. Я вспоминал тогда Дягилева, повторявшего слова Андромахи: «Да, я спешу в могилу». Я начал с того, что освободил себя, отказавшись от всего наследия Дягилева, как духовного, так и материального. Это обстоятельство легло в основу категорического решения, принятого мною в Париже в течение драматической недели августа 1929 года – не брать на себя руководство русским балетом, отказаться от всех его сокровищ. Под этим отречением я вынудил подписаться и Бориса Кахно. В тот критический период, будучи человеком молодым, мне было 24 года, я тем не менее осознал, что предыдущая эпоха истекала, что продолжение деятельности русского балета Сергея Дягилева было бы обманом, птица Феникс не возродилась бы из пепла еще раз. Труппа существовала и держалась только благодаря Дягилеву. Без него интриги, нити которых, как кучер вожжи, он всегда умел держать в руках, могли взорвать балет. Кроме того, хореографическое произведение не обладает неизменностью картины или скульптуры. Новые звезды, замены в кардебалете, та или иная стареющая исполнительница или исполнитель, новый балетмейстер-репетитор, и вот уже расставляются иные акценты, движения добавляются или отсекаются, никогда не увидишь дважды один и тот же балет. Хотите вы того или нет, ни «Жизель», ни «Лебединое озеро» не имеют постоянства Джоконды или Венеры Милосской. В течение месяца, последовавшего за кончиной Дягилева, в Париже собрались импресарио, держатели контрактов, которые когда-то он подписал от имени труппы. В Гранд-отеле состоялась внушительная конференция, во время которой нас попросили подтвердить эти документы, и я, и Борис Кахно поставили свои подписи, оказавшись под впечатлением убедительнейших аргументов весьма важных господ. Однако сделал я это, не успев как следует подумать. На меня повлияло удивительное единодушие, проявленное ответственными лицами. Но проведя бессонную ночь над размышлениями, уже на следующий день я изменил свое мнение. На этот раз мое решение было категорическим и окончательным. Решение, быть может, скорее эмоциональное, чем рассудочное, заключалось в том, что я предпочел, чтобы Дягилев всю свою славу оставил за собой. Я не хотел существовать за счет его прошлых успехов, ибо желание продолжить дело неминуемо привело бы меня к его искажению или пародированию. Итак, я предпочел, чтобы русский балет умер вместе с его творцом. Однако ни одно предложение, которое могло бы уравновесить эту потерю, еще не было выдвинуто. Thank you. Нетрудно понять, что если русский балет, как постоянно гастролирующая труппа в течение четверти века, оказывал свое безусловное художественное влияние в интеллектуальных и артистических кругах, то мой уход и распад труппы возымели бы серьезные последствия. Взгляд в прошлое и изучение полувековой эволюции хореографии позволяют прийти к выводу, что объективно мое решение, по-видимому, способствовало оживлению искусства танца не только во Франции, но и в других странах. В самом деле, рассеявшись по всему свету, артисты русского балета послужили созданию новых очагов танцевального искусства. Они приумножались, и каждый по-своему мог продолжать дело мастера и его великую эпоху. Древо русского балета дало новые побеги, они прорастали повсюду, кроме СССР. Вкус к академическому танцу возрождался или возникал в разных странах по-разному. Чтобы в этом убедиться, достаточно разобраться, в каком состоянии находился танец в крупнейших странах мира. Повсеместное развитие хореографии поистине впечатляет. Если в прежние времена контракты русского балета, за исключением Лондона, подписывались на день или реже, то теперь менее значительные труппы проводят гастроли в течение целых театральных сезонов. Не безинтересно напомнить об этой эволюции. Во Франции мое упорство и одержимость способствовали быстрому подъему балета Парижской оперы. Париж приобретает репутацию столицы танца. В Соединенных Штатах обосновывается Михаил Фокин, затем восходит звезда Джорджа Баланчина, в результате чего создается знаменитый Нью-Йорк-Сити-балет. Назовем русский балет Монте-Карло, вошедший в историю хореографии. Всюду изобилуют русские фамилии, везде присутствуют произведения классического репертуара Фокина, Мясина, Баланчина и даже Мойкар. Следует вспомнить American Ballet Theatre, Люсиль Чейз, где работают русские, и наряду с классическим репертуаром появляются весьма интересные новые произведения. Академическая форма интригует драматизированный и даже экспрессионистский балет, который даст возможность показать себя молодому поколению американских хореографов. Список современных американских более или менее значительных трупп столь велик, что для его публикации понадобился бы целый справочник. От Далласа до Лос-Анджелеса и Бостона трудятся русские педагоги или их ученики. Артисты русского балета приглашались в качестве танцовщиков, балетмейстеров-репетиторов, хореографов. Кто бы мог подумать, что в 1980 году в Соединенных Штатах будет насчитываться более 400 танцевальных групп. Сейчас американские негры имеют свои труппы. Существует, например, академический балет, танцевальный театр Гарлема в главе с Артуром Митчеллом, артистом, сформировавшимся в школе американского балета в Нью-Йорк-Сити-балет, а также труппа танца модерн, руководимая Алвесом Эйли. В Италии неизгладимый след оставила деятельность Леонида Мясина и Бориса Романова в миланском «Ла Скала». В Англии моя бывшая партнерша Нинет де Валуа основала «Седлерс Уэллс Балле», откуда берет начало королевский балет Ковенгардена. Антон Долин и Алисия Маркова создали труппы «Лондон Фестиваль Балле», где блистало немало звезд. Танец в Латинской Америке испытывает благотворное влияние Бронислава Нижинской, а также Михаила Фокина и выступавших в дуэте Смирновой и Романовой. Итак, русский балет стал как бы эпицентром возникновения и быстрого распространения академического танца во всем мире. Австралийцы и японцы основали труппы классического балета. Добавим, подчас и то, что делается в противовес классическому танцу, оказывается в зависимости от него. Во Франции мне возразят, что парижская опера существовала до меня, более того, задолго до меня. Но что происходило в театре до моего прихода в течение прошедшего полувека? А то и с тех пор, как некий Мариус Петипа покинул Францию. Ничего такого, во всяком случае, что могло бы меня хоть как-то заинтересовать. Начиная с времен Перо и Петипа, уехавших в Россию и живших там, настолько забытых во Франции, что словарю «Ларус» того времени их фамилии были незнакомы, приходится признать очевидность – Терпсихора оставила оперу. И посему я смею возразить тем, кто считает возможным утвердить, что гранд-опера якобы меня сформировала. Как раз наоборот, в парижской опере танец умирал, напоминая спящую красавицу. Мне выпала честь оказаться ее волшебным принцем, и я горд тем. Могу сказать без обиняков, дом развлечений я превратил в храм. Быть может, не бесполезно напомнить обстоятельства моего зачисления на службу в это величественное учреждение и рассказать о той деятельности, которой я там занимался в борьбе, длившейся более четверти века. Но прежде чем приступить к следующему этапу моей жизни, мне хотелось бы дать три комментария библиографического порядка, касающихся Дягилева. Во-первых, я хочу выразить свое восхищение книгой Бориса Кахно «Дягилев», вышедшей в свет в издательстве «Фаяр», в которой представлен внушительный свод исторических сведений и иконографических документов. Однако позволю себе два критических замечания. Почему Кахно утаивает истинную причину неудач Дягилева в Лондоне в 1922 году, 2,5 месяца спустя, после триумфального показа «Спящей красавицы» в театре Альгамбра? Вопреки расхожим мнениям, они отнюдь не объяснялись охлаждением британской публики. Нарушение планов Дягилева было спровоцировано меценатом, вложившим деньги в это представление. Пожилой человек с большим животом, по фамилии Гульбенкиян, кичившийся своим всесилием, воспылал страстью к очаровательной Списивцевой и попросил Дягилева устроить ему с ней свидание. На что Дягилев ответил: «Вы меня принимаете за сводню?» На следующий день пошли неприятности, и Дягилев вынужден был покинуть Лондон вместе с госпожой Нижинской, несколькими артистами и своим секретарем Кахно. Почему, опять-таки, Кахно замалчивает настоящие причины гибели балета Дягилева, хотя никто иной, как он, поставил вместе со мной свою подпись под отречением этого артистического царства? Так и будем продолжать поддерживать миф о прекращении деятельности труппы из-за финансовых затруднений и отсутствия людей, способных принять эстафету? Приведенный ниже полностью текст нашего заявления позволяет, я надеюсь, раз и навсегда восстановить истину. Дорогие друзья и сотрудники, на этот раз мы появляемся, чтобы проститься с вами, участниками и помощниками многолетнего дела русского балета Сергея Павловича Дягилева, о значении и знаменательности которого достаточно было сказано критиками и будет сказано историками. Дягилев внезапно умер. Он не дожил жизнь и не доделал дело, и дело его нельзя доделать, как за него нельзя дожить. Мы не беремся продолжать творчество Дягилева, а Дягилев был творцом людей, которые делают произведения, так как с каждым творцом можно сотрудничать, помогать словом или делом, но нельзя писать картины за Пикассо или музыку за Стравинского. Мы, ученики Сергея Павловича Дягилева, чтобы нести данное им делу имя, его личное имя, должны были бы вспоминать его слова, его мысли и желания, то есть топтаться на месте или даже идти назад, и это было бы убийством живого дела. А идти вперед, руководствуясь нашим рассудком, чутьем или вкусом, как бы учитель при жизни не проявлял к нам доверия, значило бы обратить его дело в наше личное, и имя Дягилева прикрывало бы то, что было бы ему чуждо. Мы прощаемся с вами и с собственной работой, но никогда, как думаем, и вы не простимся с тем, чему он нас учил. Борис Кахно, Сергей Лефарь. Этот акт отречения написан рукой Бориса Кахно. Он составлен 5 сентября 1929 года в Париже, но на нем ошибочно проставлена другая дата – 5 августа. Дягилев умер в Венеции 19 августа 1929 года. Во-вторых, я вынужден не согласиться с некоторыми утверждениями, содержащимися в книге Ричарда Бакла «Дягилев», которая написана, возможно, под контролем Кахно или Долина. Она, конечно, тоже источник сведений, но не все они исторически достоверны. Например, я все же не хотел бы, чтобы меня представляли таким, каким я не был на самом деле. Я никогда не делал попыток убрать кого бы то ни было из «Альковов принца». И меня в высшей степени возмущает, что работа, претендующая на серьезность, представляет меня как человека, который якобы всячески пытался оттеснить близких Дягилева. Он производил впечатление закоренелого холостяка, которого угнетало одиночество. Хотя бы поэтому я никогда не вторгался в его жизнь, чтобы убрать или заменить кого бы то ни было. Дягилев никогда никому не навязывал свою дружбу, но терзался страхами троякого рода. Прежде всего, он не выносил тоску одиночества. Ему постоянно требовалось чье-либо присутствие. Затем... Это, надо сказать прямо, был страх смерти, небытия, загробной жизни. Он чувствовал неутолимую жажду развлечений и, наконец, страх, связанный с боязнью смерти, ровно как эта боязнь была следствием одиночества, суеверия. Он боялся кошки, перебегавшей ему дорогу, боялся пройти под лестницей, встретить одновременно двух кюре, но главное, испытывал панический страх перед водой. Согласно, не знаю, какому предсказанию ясновидца, он считал, что умрет на воде. Поэтому испытывал жуткую тревогу, если приходилось сесть на пароход. Короткая поездка по морю становилась для него пыткой. Он заболевал, если предстояло пересечь Ла-Манш по маршруту Кале-Дувр или Неаполитанский залив Соренто-Капри. Если вообще он не употреблял алкоголя, то тут опрокидывал рюмку за рюмкой виски, начинал хныкать, доходить до слез при малейшей килевой качке, вставал на колени и внезапно, словно обезумев, начинал молиться. Морская болезнь принимала масштаб эпилепсии. По этой причине, в частности, он не разрешил мне подписать фантастический контракт в Соединенных Штатах после колоссального успеха «Кошки» в 1927 году. Для Дягилева я был чистым и целомудренным Алешей из «Братьев Карамазовых». Он опекал меня из ревности, как опекал Корсавину и Списивцеву. Мы были его собственностью». В своей автобиографической книге «Бытие сегодняшнее и прошлое» Игорь Маркевич восхваляет Дягилева. Это естественная признательность человеку, который помог ему, как и всем нам, найти свой путь. Он был рядом с Дягилевым в последние месяцы его жизни и вместе с ним съездил на неделю в Баден-Баден, Мюнхен и Зальцбург. Эта поездка стала для Дягилева фатальной, зато она была поучительной для Маркевича, который в свои 17 лет поносил Прокофьева, Стравинского и вообще всех музыкантов после Баха, и которому крайне необходимо было приобщиться к подлинной музыкальной культуре. Но в своей книге он ни словом не упомянул об адресованном ему письме Дягилева. Стоит ли удивляться этому? Я располагаю копией письма. Вам следует, дорогой мой Игорь, пройти сквозь музыкальную культуру, которая поможет вам обнаружить в себе истинное музыкальное чувство, соответствующее настоящему времени, а если Богу будет угодно, то и завтрашнему. В книге есть еще одно умолчание по поводу балета «Полет Икара», который я заказал ему сразу после смерти Дягилева, как бы в исполнение последней воли нашего учителя. Он приписывает себе авторство не только музыки, но и идеи, тогда как я один разработал и изложил этот замысел. Маркевич искренне признается, что его поездка в компании Дягилева была организована благодаря помощи Бориса Кахно. Это путешествие тщательно скрывалось от всех и в особенности от меня. 50 лет спустя, в 1979 году, точно таким же образом меня проигнорировали, когда отмечалось 50-летие со дня кончины Сергея Павловича Дягилева. Меня отодвинули в сторону и не пригласили ни на спектакль «Гранд-опера», ни на выставку, открытую в Национальной библиотеке. Я мог задаться вопросом, чему служили мои полувековые усилия, направленные на то, чтобы передать Франции творческое наследие Дягилева. Но я счастлив был добиться в 1966 году решения о присвоении имени Дягилева площади между зданием оперы и бульваром Осман. Я счастлив, что в 1931 году настоял на сооружении на кладбище в Венеции памятника на его могиле, который ежегодно, начиная с 1929 года, 19 августа, я приезжаю поклониться. К великому моему сожалению и печали, я никогда не встречал там ни одного коллеги из дягилевской труппы. Могу закончить портрет Дягилева так, как он с изумительным юмором сделал это сам в 1995 году в письме своей мачехе Панаевой Дягилевой. Ну и прозорлив же был этот молодой человек 23 лет от роду. Я. Первое. Шарлатан, притом исполненный блеска. Второе. Великий чародей. Третье. Нахал. Четвертое. Человек, обладающий большой долей логики и малой щепетильности. Пятое. Человек, удрученный, кажется, полным отсутствием таланта. Шестое. Кстати, видно, я нашел свое истинное призвание. Меценат. Для этого у меня всего есть достатки, кроме денег. Но это придет со временем. В следующий раз продолжение мемуаров Сергея Лифаря.
Контрданс. 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 Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.